Псалом 131. Здесь не совсем понятно, кто это писал, но мне кажется, что он попросил милости от Бога из-за того, что Бог был так милостливый к Давиду. We don't know exactly who wrote this psalm, but whoever it was is asking for God's blessing in their life because of what God had done to David. Итак, Давид, конечно, согрешил. Он убил человека, прелюбодеяние сделал, очень много кровь пролил и так далее. Now, David sinned. Although he was a good man, he also sinned. He committed adultery, he murdered, he arranged for murder, he actually murdered many people. И я думаю, что кто это писал, писал на основании того, что, Господи, ты оказал столько милости и прощения Давиду. Итак, пожалуйста, и покажите столько милости и тоже ко мне. So I understand this as the writer saying, look, you showed so much grace and mercy to David, please show that grace and mercy also to me and to Israel in my time. И два раза написано, что во второй стих он дал обет сильному Якова, пятом тоже. So twice, God is called the God of Jacob, verse 2 and verse 5. Очень часто мы читаем ту фразу, что Бог является Бог Якова. So often you read this, that God is the God of Jacob. А почему? Why? Ну, Яков был, по-моему, очень слаб в духовном плане до самого конца своей жизни. I think that Jacob was very weak in his relationship with God right until the end. То есть это требовало от Якова очень много лет до того, что он принял Бог, Господь, как его. И он шел через всякие испытания, всякие слабости, и только на самом конце он принял Бог как настоящий, его Бог. He goes through all sorts of ups and downs in his life, and he gets closer to God, but very, very slowly. And only at the end does God say that God, Yahweh, is my God. Итак, Бог так доволен был с прогрессом этого человека, что он как-то сказал, что хорошо, я являюсь Бог Якова. And I think God was so pleased with that development in Jacob that he names himself as the God of Jacob. То есть, я Бог, который всегда там для вас, даже пока вы не достигли духовного совершенства. As if to say, I'm the God who is with you even before you have reached spiritual maturity. I am still there for you. И здесь написано, как Давид обещал, что я не могу лежать в моем шатер, дома моего, пока ковчег Бога, у ковчега Божия нигде. В смысле, это просто было на улице. And so he says, David says that he couldn't himself go into his house whilst the ark of God has no house. Это значит, что его желание было для успех дом Господня. So his passion, his concern was for the progress of the house of God. И он не столько переживал свой дом, дом Господня. So the contrast is that he didn't worry so much about his house, but more about God's house. И для нас дом Господня, это не буквальным образом храм или здание, дом Господня является его народ. And so in our day, the house of God is not a physical building, it is the people of God. И это просто должен быть для нас самый главный момент в жизни. Если мы ожидаем жить вечно, мы не будем жить вечно один, не одна. Мы будем с людьми жить. Народ Божий. И получается тогда, что им должны быть наши, семьей, наш дом именно сегодня. Now, if we're expecting to live forever by God's grace, we're not going to live forever alone. We shall live with a family, with the others who are redeemed. And so the things of God's house, God's people, should be more important to us than our own house or family. That's what's being taught here. 10 стих. «Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазника твоего». So verse 10. «For David's sake, don't turn away the face of your anointed». Опять, у меня впечатление, что писатель имел в виду, что если ты столько принял Давид, хотя он столько, ну, не то сделал, то принимай и мне, пожалуйста. So I understand it saying that if you accepted David for all his sins, then please don't turn my face away. Please accept me as well. И мы сможем и тоже читать весь Писание. Если Бог так принял Яков, так принял Саул, который преследовал христианам. Если Бог так принял Яков, если Бог так принял всякие эти слабые людей, это является ободрением для нас. And we can read the Bible in the same way. If God accepted Saul who persecuted the Christians, if God accepted David, if God accepted Jacob, if God accepted all these weak people, then this is the basis upon which we can be encouraged that he's going to accept us. В 11 стихе, verse 11, клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее от плода чрева твоего посажу на престоле твоем. God truly swore to David that of the fruit of your body I will set upon your throne. Значит, что Иисус был буквальным образом потомок Давидова. This means then that Jesus was a literal bodily descendant of David. Значит, он не существовал в физическом плане до своего рождения. It means that he didn't exist in a physical sense before he was born. И он будет царствовать на престоле Давидова. And he is going to reign on the throne of David. И престол Давидова был в Иерусалиме. And that throne of David was in Jerusalem. Получается тогда, что Иисус придет сюда на земле, он, который был прямой потомок Давидова, и он будет царствовать буквальным образом здесь на земле, в Иерусалиме. So to fulfill that promise, it requires that the Lord Jesus returns to the earth, he who was the direct descendant of David, and will reign in Jerusalem, literally, on the earth. 13 стихе. 13. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. He has desired to make Zion his dwelling place. Я все-таки это понимаю, в конце концов, буквальным образом. In the end, I understand this in a literal sense. Мы читаем в Новом Завете о Царстве Небесном и тоже о Царстве Божьем на земле. Я считаю, что это одно и то же. Что Иисус придет, и то царство, которое будет здесь на земле, это фактически так, как Царствие Небесное. В смысле, Бог будет как-то, ну, переходить и жить именно здесь. Вполне в Откровении об этом написано. So this is why the kingdom of heaven is the same as the kingdom of God on earth. That, according to the last chapters of Revelation, God himself will literally come to earth and establish his kingdom here on earth. И размышляя о пространстве космоса, масштаб этого, это чудесно, что Бог так далеко от нас и выбрал именно такое маленькое место. И сказал, ну хорошо, я буду туда, как сказать, переселиться. And reflecting on the sheer scale and distance, the scale of the cosmos, that God should decide that I shall come to that tiny planet and to one particular spot on that planet, Zion, and I shall live there. This is incredible. Это все-таки показывается его любви к нам. And this shows his unique and special love to us. Что он как-то хочет с нами быть и с нами жить. That he wants to be with us and to live with us. И тоже написано в Откровении, что в конце концов мы будем смотреть на лицо Его. In Revelation it says that we shall finally look at His face. Это чудесно, что мы будем смотреть на самом лицо Божье. It's wonderful that we shall finally look on the face of God. И это для меня свет до конца туннеля этого жизни. And that for me is the light at the end of the tunnel of this life. И что в конце концов мы смотрим на лицо Божие, that finally we look at the face of God. И это не только в физическом плане чудесно, но особо в моральном плане. That's wonderful not just in the physical sense, but especially in the moral sense. Потому что у кого есть достаточная смелость смотреть даже на лицо Богу, зная, призная наши слабости в моральном плане. Because who could even want to do that, bearing in mind our human weakness, our moral weakness? Но в конце концов, это то, что остается для нас, если мы во Христе, если мы приняли крещение во Христе, и Бог считал вся Его праведность к нам. This is what is true. If we are truly in Christ by being baptized into Christ, and all His righteousness has been counted to us, тогда, в конце концов, мы сможем смотреть на Его лицо. That in the final end, we can look upon His face. Я прочитаю сейчас 1 Коринфянам, где написано «Предомнение хлеба». Вспоминаю, что это все возможно только из-за того, что Иисус умер и воскрес для нас. So we'll break bread to celebrate this, because this is all only possible, because the Lord lived and died for us. So I'll read from 1 Corinthians 11. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, все есть тело мое за вас ломимое, все творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал, «Все чаши есть новый завет в моей крови, все творите, как только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда вы едете хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господня. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Давайте тогда помолимся за хлеба. Отче, спасибо Тебе за тот хлеб, который для нас предоставляет тело нашего Господа Иисуса. Отче, спасибо Тебе за то, что Он все это отдал для нас. И пусть мы будем в своем очереди отдать наши жизни к Тебе. Отче, дай нам прощение, когда мы такие слабы. Дай нам очищение и ходить в обновленной жизни перед Тобой. Во имя Иисуса. Аминь.
Это все подкатится. Маленький.
Давайте тогда помолимся за чашу. Очень спасибо тебе за тот символ, кровь нашего Господа Иисуса. Отче, пусть мы будем каждый день вспоминать, что Он пролил свою кровь для меня, и пусть это не было бы зря для меня. Отче, пусть ты дашь нам настоящее прощение, и пусть мы будем ходить тогда с радостью и на самом деле в обновленной жизни. Во имя Него. Аминь.